Здравствуйте, сегодня четверг, 1 августа, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы», сегодня в выпуске. Политик Владимир Кармурза, журналист Эван Гершкович, бывший морской пехотинец Пол Уилан, журналист Калсу Курмашева и 12 российских политических заключенных включены в список освобождаемых лиц в рамках обмена заключенными между Россией с одной стороны и США и Германией с другой. Как повышение базовой ставки Центробанка России с 16 до 18% сказывается на российском ипотечном рынке? В России продолжаются эксперименты по замедлению работы видеохостинга YouTube. Также сегодня.
Из чего состоит мужчина? Муж и чин. Муж – это воин, защитник семьи, нашего общества и нашего государства. А в последующем чин – это работник, добытчик. Так вот, каждый мужчина должен защищать свою семью.
Государственная Дума России отказалась освободить от мобилизации многодетных отцов и отцов детей с инвалидностью. Все последние сутки продолжалось томительное ожидание того, чем закончится история с исчезновением из колонии осужденных в России по политическим делам. Постоянно появлялись сообщения об отправлявшихся в разных направлениях самолетах, в которых могли быть те, кто подлежал обмену между Россией с одной стороны и Соединенными Штатами и Германией с другой. При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и сегодня отказывался сообщить, состоится ли этот обмен. Вот что Песков сказал в ходе сегодняшнего пресс-кола.
Словенский телеканал N1 сообщил о готовящемся крупном обмене заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией. Ожидается, что стороной обмена также может стать журналист Гершкович. Можете ли вы подтвердить эту информацию и, если возможно, раскрыть подробности?
Нет, по-прежнему у меня нет никаких комментариев по этой теме.
Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Чаще всего, конечно, звучало предположение, что Владимир Путин добивается освобождения бывшего агента российских спецслужб Вадима Красикова, отбывавшего в Германии пожизненное заключение за убийство в центре Берлина бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангашвили. О нем Путин, не называя правды имени, упоминал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. А вчера стало известно, что несколько россиян, осужденных за преступления в Соединенных Штатах, исчезли из базы данных американских тюрем. Вот что рассказал в интервью «Голосу Америки» адвокат Игорь Слабых, обративший на это внимание.
Я начал смотреть Владислава Клюшина и Александра Винника. Оба они находятся в США, экстрадированы сюда, и получается, что Клюшин уже осужден, Винник признал свою вину, но пока еще не осужден. Его должны были осудить 12 июля, но потом почему-то стороны попросили суд отложить осуждение аж на январь 25 года. Почему, неизвестно. Так вот, я проверял Клюшина и Винника, и выяснилось, что они отсутствуют в базе данных пенитенциарной системы Соединенных Штатов Америки, хотя Клюшин там точно был, и любое лицо, которое находится в тюрьме, в федеральной тюрьме в США, в этой базе есть. Я, например, проверял несколько других известных лиц, которые содержатся сейчас в федеральной тюрьме, они там есть. То есть база работает, но вот конкретно Клюшина и Винника не было, плюс сейчас уже вот журналисты начали проверять и говорят о том, что также в базе отсутствует Максим Марченко, Вадим Конощенок и Роман Селезнев. Винник, он связан с криптовалютой и незаконные операции, связанные с криптовалютой. А вот как раз Марченко и Конощенок – это поставки запрещенных товаров в Россию. То есть, в частности, например, Конощенок, одно из обвинений, которое у него было, он сопровождал поставки из США патронов для винтовок для снайперов. И причем Селезнев, он был осужден раньше всех. Он было, мне кажется, в 17-м или в 19-м году еще его осудили, то есть он достаточно давно. Вы можете зайти на сайт федеральных тюрем США, ввести имя и фамилию человека, и если этот человек находится в федеральной тюрьме, вы увидите, собственно говоря, в какой тюрьме он находится, адрес этой тюрьмы и какая-то минимальная информация об этом человеке, там, ну, в частности, там, имя, фамилия, которую вы и так вводите, плюс там, по-моему, рост, какие-то такие минимальные данные. То есть вы можете просто узнать о человеке, который сидит в тюрьме. В принципе, потенциально есть такая возможность, что человека, например, переводят из одного исправительного учреждения в другое, и поэтому он в базе данных отсутствует. Но у нас тогда получается, что прямо вот как минимум 5 человек одновременно отсутствует в этой базе, что достаточно странно, и все все-таки, мне кажется, свидетельствует, что какое-то движение в сторону обмена все-таки идет. Обмен – это такая вещь, которая достаточно редкая и которая не столько юридическая, сколько политическая. Поэтому адвокаты как могут знать, так и могут и не знать. А адвокаты могут узнать уже, когда людей поменяют. И вот, собственно говоря, они узнают о том, что все, клиент улетел в другую страну. Помилование возможно, обязательно или нет? Нет, не обязательно, но может быть.
Это был адвокат Игорь Слабых, фрагмент его интервью «Голосу Америки». В середине дня сегодня агентство Bloomberg сообщило, что среди освобождаемых журналист американской газеты Wall Street Journal Эван Гершкович, он только что получил 16 лет по обвинению в шпионаже, и бывший американский морской пехотинец Пол Уилан, который по той же статье и к тому же сроку был приговорен еще в 2020 году. Одновременно сообщалось, что России переданы супруги Анны и Артем Дульцевы, разведчики-нелегалы из службы внешней разведки. В Словении они выдавали себя за аргентинских иммигрантов с именами Мария Роза Майер Муньес и Людвиг Гиш. Чуть позже агентство Bloomberg сообщило, что в списке освобожденных есть и оппозиционный политик Владимир Кармурза, отбывающий 25 лет по обвинению в государственной измене. Около 16 часов по московскому времени теперь уже телеканал CBS сообщил, что Россия передаст Соединенным Штатам и Германии в общей сложности 16 человек. К огромной радости моей и моих коллег, среди них оказалась журналистка татаро-башкирской редакции «Радио Свобода» Алсу Курмашева. Она была приговорена к 6,5 годам колонии по обвинению в так называемых фейках о российской армии. России, согласно этим данным, переданы 8 человек, включая, как предполагается, киллера Вадима Красикова. Эта информация, подчеркну, официально не была подтверждена. Ну а издание «Инсайдер» еще через полчаса со ссылкой на свои источники опубликовало полный список участников обмена. Россия и Беларусь, согласно ему, освобождают американцев Эвана Гершковича и Пола Уилана, Алсу Курмашеву, ранее приговоренного в Беларуси к смертной казни и помилованного Александром Лукашенко гражданина Германии Рика Кригера, граждан Германии Патрика Шёбеля и Дитера Воронина, оппозиционеров Владимира Карамурзу и Илью Яшина, бывших координаторов штабов Навального Лилию Чанышеву, Ксению Фадееву и Вадима Останина, а также Андрея Пивоварова, Олега Орлова, Сашу Скочеленко, Кевина Лика и Германа Мойжеса. Обмен состоялся при посредничестве Турции в аэропорту Анкары. Таковы данные к этому часу. На 20 часов по московскому времени в Берлине была назначена пресс-конференция освобожденных российских политзаключенных. Ее точный список участников также был неизвестен. Подробности пресс-конференции в завтрашнем выпуске «Времени свободы».
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Опросы показывают, что подавляющее большинство штатов главная тема экономики и инфляции. Но аборты очень часто на втором месте.
Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в четверг, 1 августа. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. И к другим новостям. Недавнее повышение базовой ставки Центральным банком России с 16 до 18% годовых, конечно, было замечено и отмечено рынками, но уже не вызывало особого ажиотажа, тем более, что курс рубля изменился мало, да и вообще этот шаг был вполне прогнозируемым и учитывался рынками заранее. Но, конечно, повышение ставки всегда влечет за собой достаточно серьезные последствия. Я попросил нашего экономического обозревателя Максима Бланта рассказать, как оно скажется на ипотечном рынке в России. Мы с вами не раз обсуждали, что Центробанк вынужден поднимать базовую процентную ставку, чтобы удержать инфляцию в России, но сейчас ставка повышена до 18%. А что это означает для ипотеки? Ведь, по идее, процент ипотеки должен быть выше, чем эта ставка.
Но если говорить о рыночной ипотеке, то да, сейчас даже крупные банки предлагают минимум от 21-22%. То есть формально можно найти ставку и ниже, по 19%. Но если посмотреть на то, что еще нужно квартиру застраховать, то получается как раз выше, да, это 22-23 с учетом страхования. Поэтому фактически это запретительная ставка, тем более, что несмотря на инфляцию высокую, курс рубля не растет. Это связано с финансовыми ограничениями, которые введены США и развитыми странами. Проблемы с конвертацией, проблемы с переводом денег. Если бы их не было, то доллар должен был бы стоить в районе 50 рублей, а в Россию должен был бы хлынуть как минимум многомиллиардный поток юаней, потому что взять под 3,5-4% кредит в юанях, перевести в рубли и разместить под 20%, сейчас уже крупные банки предлагают депозиты с 20% годовыми этими самыми выплатами. Лучшего не надо, да? Посчитайте, сколько даже на миллионе рублей можно заработать у кот, ну, не говоря уже там про миллиарды. Но из-за того, что международные санкции, эта схема не работает. Поэтому, в принципе, сейчас по ипотеке ставки запретительные, строители пищат, и при этом Центральный банк, он не очень сильно обращает внимание на все эти вопли, потому что за годы действия льготной ипотеки, сначала она была под 6,5%, потом под 8%. Застройщики очень неплохо заработали, и на последней пресс-конференции Набиуллина сказала, что за эти годы они могли бы себе создать неплохую подушку безопасности. Ну, соответственно, это и расчет.
Насколько такой рост процентной ставки приводит к снижению цен на жилье, если вообще приводит?
Ну, пока цены на жилье не снижаются, и застройщики не снижают цены, поскольку ставку подняли только сейчас, а льготная ипотека отменена только с 1 июля. То есть пока те квартиры, которые не распродаются, они остаются на рынке. Но, тем не менее, поскольку было известно, что льготная ипотека заканчивается, я думаю, что многие застройщики приготовились и стали просто строить меньше и зарабатывать на так называемых оккупированных территориях. Потому что там тоже большой объем строительства, и многие могли переключиться туда. Поэтому пока единственный эффект, главный эффект, это резкий рост стоимости аренды. Ну, особенно в Москве, потому что люди, которые не могут взять ипотечный кредит, они вынуждены жилье снимать. Если говорить о последствиях для людей, то высокая ставка – это не только запретительные проценты по ипотеке, но и удар по тем людям, которые взяли ипотечный кредит, сумели, успели, бежали в тот последний вагон уходящего поезда, но получили бетонные стены без сантехники, без дверей. Такие квартиры тоже продаются, в том числе и доступны были по льготной ипотеке. И вот взять и найти еще деньги на ремонт невозможно, а брать под 20-25% потребительских кредит на то, чтобы отремонтировать квартиру, это тоже слишком накладно. Поэтому вот эта проблема еще возникла.
А могу я вас попросить напомнить, на кого распространялась льготная ипотека и почему она прекращена?
Ну, прекращена она, потому что программу просто не продлили, она закончилась. Там было ограничение по первоначальному взносу 30%, и было ограничение по сумме выдачи ипотеки. В разных регионах по-разному, в Москве, по-моему, до 7 миллионов рублей. Там тоже сумма постоянно менялась, но осталась семейная ипотека. Да? То есть льготные ипотечные программы еще остались. Они гораздо менее распространены, чем льготные. Ну, то есть льготная ипотека там давали довольно широкому кругу людей. И была возможность взять не один, а два, три в разных банках ипотечных кредитов. Семейная ипотека немножко по-другому устроена. Должны быть определенного возраста дети, определенного количества. Я помню, есть там сельская ипотека, есть дальневосточная ипотека, есть ипотека для IT-специалистов. Это все узкие целевые программы, которые тоже субсидируются государством процентом, но круг людей, которых они охватывают, гораздо меньше, чем у льготной ипотеки. Можно было взять без особых проблем ипотечный кредит. А завершили его, потому что на ипотечном рынке и вообще на рынке жилья начал надуваться очень серьезный пузырь. И на это Набиуллина еще начала обращать внимание. В 2019-2020 году, то есть до войны, но в конце 2023 года ситуация совсем стала критической, и, собственно, по ее настоянию эту программу вынуждены были свернуть. Во-первых, у правительства, которое субсидировало ставку, там же как работало, банк выдавал под... Ну, банк получал нормальные рыночные проценты, А разницу между вот этими 8%, которые платил заемщик, и рыночной ставкой доплачивало государство. У правительства резко выросли расходы на это субсидирование. Ну и, собственно, поэтому Минфин не возражал против того, чтобы эту программу прикрыть. Это связано, опять же, с тем, что если там в 23-м году, в начале весной 23-го года, ставка рефинансирования была 7,5%, начала повышаться там только в июле, то когда ставка выросла уже там до 16%, ну, такую разницу правительству платить было просто неподъем. Между 8% и 16% все существенная разница. Доплачивать банкам приходилось очень много, тем более, что ипотека – это долгосрочная история, и доплачивать правительству приходится в течение всего срока действия ипотечного кредита, который брал человек.
Влияние очередного повышения процентной ставки Центрального банка на ипотечный рынок России комментировал экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Время свободы. Владимир Путин подписал указ о повышении до 400 тысяч рублей единовременных выплат для тех, кто подпишет контракт на службу в российской армии. Напомню, что и российские регионы тоже поощряют подписание контрактов собственными выплатами. В Москве, к примеру, где они самые высокие, контрактник может получить около 2 миллионов рублей. Сообщается также о растущих денежных вознаграждениях для тех, кто помогает найти желающих заключить контракт с армией. Все это, конечно, косвенное свидетельство того, что желающих отправиться на войну в Украину в России становится все меньше. И еще одно свидетельство этого – отказ Государственной Думы одобрить отсрочку от мобилизации для многодетных отцов и отцов детей с инвалидностью. Вот как это объяснил заместитель председателя Комитета по обороне Андрей Красов.
Из чего состоит мужчина? Муж и чин. Муж – это воин, защитник семьи, нашего общества и нашего государства. А в последующем чин – это работник, добытчик. Так вот, каждый мужчина должен защищать свою семью, наше общество и наше государство. А потом уже думать и заботиться о добыче для своей семьи.
Вот так выразился заместитель председателя Комитета по обороне Государственной Думы России Андрей Красов. Голодные и беспомощные, но защищенные от некоего внешнего врага. Вот какие дети, по логике Красова, нужны сейчас России. Это при том, что рождаемость в стране на чрезвычайно низком уровне. И как раз сегодня глава Мордовии Артем Сдунов обещал Владимиру Путину бросить, цитата, «все силы на повышение рождаемости». Ну а глава Чечни Рамзан Кадыров опять высказался по поводу предложения запретить ношение хиджабов в характерном для него угрожающем тоне.
Те, кто там говорят, что не одевали хиджаб, это враг ислама. Мы против паранджиду, который лицо закрываем, мы против этого дома. Кто скажет моей дочке, да, снимать хиджаб, я его сразу убью, да. Сразу я расстреляю, кто бы это ни был. Это враг Дон, мой личный враг, враг ислама.
Это был глава Чечни Рамзан Кадыров. Я привожу это заявление, поскольку из него следует, что Кадыров угрожает самому Владимиру Путину. Судите сами, вот смонтированные фрагменты слов Путина о хиджабах, произнесенных им в разные годы. В первом фрагменте Путин, в частности, отвечает на вопрос по поводу появления, цитата, «все большего числа девушек в хиджабах и в школах».
Ничего хорошего в этом нет. Есть, конечно, национальные особенности в национальных республиках, но то, о чем вы сказали, это не национальные особенности, а это демонстрация известного отношения к религии. В нашей стране и в мусульманских регионах никогда такой традиции не было. Кстати говоря, в некоторых даже мусульманских государствах ношение хиджаба запрещено законом. Законом запрещено. Я считаю, что в нашей стране, и я уже об этом говорил, можно и нужно идти по пути возврата к школьной форме.
Вы знаете, ведь в нашей культуре, в нашей, я говорю, когда нашей, имею в виду наш традиционный ислам, никаких хиджабов-то нет.
Говорил Владимир Путин. Между тем, в России продолжаются эксперименты по замедлению или, как любит выражаться депутат Государственной Думы России Александр Хинштейн, деградации работы видеохостинга YouTube. Ненавидящая все американское, но пользующаяся при этом социальной сетью X, это бывший Twitter, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян написала «Так, YouTube капут, ибо нече». Специальное заявление сделал и представитель МИД России Андрей Настасин, призвавший переходить на Рутюб и обвинивший Ютюб в том, что он отрабатывает политические установки Вашингтона. Вот как это прозвучало.
На примере Ютюб важно помнить, что мы имеем дело не с нейтральными транснациональными компаниями, ориентированными на интересы аудитории, а с американским эконом-оператором, отрабатывающим политические установки Вашингтона. В настоящий момент Рутюб является ведущим отечественным видеохостингом. Призываем всех осваивать этот видеохостинг, размещать там свои материалы.
Это был российский дипломат Андрей Настасин. А вот что о том, как сказываются на потребителях попытки замедлить работу Ютюба, говорит директор общества защиты интернета Михаил Климарев.
Нужно понимать, что вот эти все блокировки, они никак не добавляют качества вашей жизни. Использование VPN тоже снижает качество жизни, там нужно включить-выключить, нужно разобраться, как это все работает. Но вот, похоже, Роскомнадзор, российские власти не дают вам какого-то другого выбора, придется заниматься всем этим делом, становиться специалистом по сетевым технологиям. То есть представьте себе, либо у вас вот эта вся система работает штатно, и вы просто пользуетесь, и у вас все хорошо, либо ее начинают ломать, вот, вы начинаете использовать какие-то обходные пути, не знаю, условно вместо ворот ходить, начинаете ходить через задний двор, и, естественно, это неудобно. В интернете пользователи получают информацию не сразу целиком, а порциями, так называемыми пакетами. Ну, просто маленькими кусочками информация отправляется. Если она не доходит, что там по дороге случается какая-то ошибка, эта порция повторяется снова. Ну, теперь вы ставите счетчик, на прохождение этих пакетов, и вместо условно 100 пакетов до вас доходит только 70. Вот это будет, собственно, те цифры, которые Хинштейн пытался называть, 30% деградации, вот это именно оно. Ну и, соответственно, ваше качество передачи данных начинает падать, скорость загрузки начинает снижаться, ну и вообще это все выглядит очень некрасиво, конечно. VPN-сервисы — это тоже все-таки не панацея, это не резиновый мешок, куда можно что угодно запихать, у них тоже есть пределы в производительности. Компания YouTube, Google в частности, они создали такую инженерную систему, на самом деле это инженерное чудо, в буквальном смысле этого слова, которое никто не может повторить. Одна из частей вот этого инженерного чуда, это называется Global Google Cache. Это кэширующие сервера, которые устанавливают операторам связи. И что происходит? Вы когда-то скачиваете какой-то ролик, вы его загружаете буквально из океана, и он складывается, вы его посмотрели, но он складывается вот в этот самый кэш. И потом следующий пользователь, кто запрашивает этот же ролик, он уже его не скачивает из океана, он его смотрит буквально из вот этого кэширующего сервера, который находится у оператора связи недалеко от вас. То есть вам не нужно будет вот этот трафик гонять из океана. Всего вот эти кэширующие сервера, они экономят примерно в 4 раза трафик. Ну, у разных операторов по-разному, опять же, это такие цифры очень прикидочные, но тем не менее. То есть 4 раза снижает нагрузку на магистральные линии. Теперь представьте, все подключили к VPN, и все начинают качать вот этот трафик из океана через VPN. Соответственно, нагрузка на магистральные линии вырастает, а поскольку это в 4 раза, это довольно много, начинает тормозить буквально весь интернет. Что мы сейчас и наблюдаем, прямо сейчас, это уже вместо системы мониторинга какие-то стоят, я вижу проблемы не только у Ютуба, я вижу проблемы, собственно, у операторов связи, пользователи жалуются на МТС, на Теле2, но в то же время начинает плохо работать Авито, Кинопоиск, собственно, ВК и Wildberries тоже проблемы возникли. Я думаю, что этого всего будет больше, чем больше они будут вот это замедлять, чем больше будут люди подключаться к VPN, тем больше будет вот таких штормов и проблем вообще со всем интернетом. Эти решения, они, скажем так, логика мне их не очень понятна. С такой же логикой, не надо было начинать войну. И здесь примерно то же самое. Понятия не имею, что они какие решения они примут. В августе в истории России все какие-то большие проблемы случались в августе. Вот сегодня первое число, и вот этот тренд, который намечается, показывает, что мы на пороге каких-то опять очередных больших изменений. Если они произойдут, что-то может случиться с экономикой, с войной, еще с чем-то. Проблема с Ютубом покажется мелочью по сравнению со всем остальным.
Это был директор общества защиты интернета Михаил Климарев. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Олимпиада в Париже продолжается уже почти неделю, но из России по-прежнему раздается возмущение по поводу содержания церемонии открытия этих игр. Мария Захарова написала первый пост, начинающийся со слов «не хотела смотреть, но пришлось». Депутат Виталий Милонов признался, что от негодования посмотрел церемонию церемонию открытия Олимпиады 3 раза. Режиссер Константин Богомолов назвал церемонию скучной и провинциальной. Я отмечу, что это довольно свежий взгляд, учитывая, что споры вокруг церемонии ведутся ожесточенные, и как она могла показаться скучной, непонятно. Кроме того, содержание отсылает к самым разнообразным историческим событиям, и где здесь провинциальность, тоже не совсем понятно. Недовольство высказывала Тина Канделаки, это директор развлекательных программ «Газпром Медиа». Напомню, что в России Олимпиаду в Париже не показывают совсем. Ну а сегодня эмоционально высказалась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Не аргументированно, правда, но эмоционально.
Ну, это просто ужас, это просто катастрофа. Это, вы знаете, вот я помягче пытаюсь найти слова, такое безвкусие, это такая оскорбить так грубо, цинично всех христиан мира. Вы знаете, вот куда делась Франция с ее великой культурой? Где это все? Что творится? Кроме отвращения, вот ничего это вызвать не могло. И вы посмотрите, какая реакция в мире. Резко негативно. Вот я вчера слышала комментарий президента Турции Эрдогана. Да, вот мне кажется, он выразил мнение абсолютного большинства мирового сообщества, назвав все вещи своими именами. Это ужасно.
Это была спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко, и меня, откровенно говоря, очень волнует вопрос, если учесть, что в России Олимпиаду по политическим причинам не показывают, а YouTube, как вы только что слышали, замедляют, где же все эти люди церемонию открытия смотрели? И зачем так горячо обсуждают, если публика в России все равно эту церемонию не увидит? Кстати, демонстрируемое так называемое отвращение к играм в Париже не мешает российским средствам массовой информации вести довольно детальный подсчет так называемых российских медалей на Олимпиаде. Это медали, завоеванные бывшими российскими спортсменами, принявшими иностранное гражданство, чтобы не рушить свою спортивную карьеру. И эти же СМИ фактически не обращают внимания на то, что на скрипоносном чемпионате мира по хрусту огурцами, прошедшем в минувшие выходные в Кировской области, победил не россиянин, а, подумать только, египтянин. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».